Уважаемые наши слушатели, дорогие братья и сестры, мы начинаем передачу «Гость в студии». Сегодня это рубрика «Мой путь к Богу». И я хотела бы вам представить нашу сегодняшнюю гостью Наталью Алексееву, прихожанку храма Иоанна Предтечи города Екатеринбурга. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте, Евгения Игоревна.
Очень бы хотелось послушать, что произошло с вами, с вашей жизнью, что вы обратили свои взоры к Богу.
Это, наверное, скорее Бог начал наше с Ним знакомство, потому что я была совсем маленькой, когда первый раз увидела и храм, и иконы, это все было до меня, и знакомство с людьми, которые ходили в церковь, несмотря на такие довольно строгие 70-е годы, атеистические, это, наверное, Бог все начал.
Как вы это почувствовали?
Это был совсем другой мир. Это был очень тихий мир, очень красивый, тихий, строгий мир. Люди, которые жили им, были очень радостными. Они не смеялись, как буйные участники какой-нибудь дискотеки или посиделок во дворе, вино, кино, домино. Они были радостными, они жили с улыбкой, с улыбающимися глазами и очень тихо отдавали свое время семье, церкви, очень заботились о детях и о родителях. Это было вот просто даже в социалистической стране, в Советском Союзе, это даже бросалось в глаза, настолько это было мощно.
И вы были тогда еще маленькой девочкой,
да,
но вы это смогли уже оценить.
Да, потому что всегда был рядом двор, была рядом школа, было очень много знакомых семей в разных мирах, можно сказать, и рабочие семьи, и семьи интеллигенции, так сказать, и семьи деревенских жителей. Вот те, кто были причастны к храму, были другими людьми. Это вот и тогда уже чувствовалось совершенно однозначно.
И все-таки вы почувствовали, наверное, что меняется ваша жизнь с этим? Или что-то хотелось изменить в самой себе?
В самой себе это пришло, конечно, не сразу. Понадобилось 20 лет, чтобы понять, что стоит заниматься изменениями себя, а не мира.
Это сначала очень ценное высказывание на самом деле.
Сначала, конечно, это была школа, советская школа. Религия – это пережиток. Религия – это люди, которые не ученые, не культурные, не образованные. Это проявление вот такой вот темноты какой-то мировоззренческой. А нужно изменить мир вокруг, нужно построить общество, нужно построить, науку, промышленность. Тогда все станет прекрасно, и мы изменимся сами. И вот набивание шишек и изменение мира вокруг все-таки показывают, что нужно меняться самому, и тогда меняется твоя жизнь.
И мне хотелось бы вернуться все-таки в ваши детские годы. Вот вы рассказывали сейчас только что про этих людей, которые были очень радостные, и, как вы еще выразились, вот их вера, христианская вера, которую вы увидели в этих людях, она была строга, очень красива, вы так сказали.
Да.
То что же было дальше? Как вы почувствовали вот какие-то, может быть, я не знаю, не то чтобы изменения, все равно человек, молодой человек, юный человек, он должен в себе это увидеть то, что, вот как вы уже позднее говорили, 20 лет потребовалось для того, чтобы начать себя изменять. А вот этот промежуток времени, который был от детства до сегодняшнего момента, чем он был наполнен?
Это была жизнь, в которой была перестройка, были эти годы вокруг дефолта, когда просто банально надо было как-то выживать с ребенком. А выживать без какой-то внутренней опоры невозможно. Чисто внешнее решение проблем уводит в пропасть. И вот на фоне всей этой достаточно страшной жизни, конечно, вспоминались те люди, которые были раньше. Конечно, хотелось понять, каким методологическим этим вот подходом они умудрялись, пройдя достаточно серьезное тоже испытание, может быть, более серьезное гораздо, сохранить в себе радость. И вот так вот продолжалась эта церковная жизнь, и околоцерковная, и церковная. Ну, я надеюсь, еще продолжится какое-то время.
Вы ведь начали искать, все равно ведь хочется найти себе подобных единомышленников.
Да, конечно, конечно. Это еще осложнялось советским происхождением, потому что в семье были, в революционные годы, конечно, были лютеране, были мусульмане, были в советское время атеисты достаточно убежденные, которые строили человеческое счастье просто вот своими руками, без всякого участия в церковной жизни. Конечно, хотелось найти единомышленников и найти истину, собственно. Мне просто повезло в том, что меня в детстве учили читать по Библии. И, соответственно, вот выбор профессии тоже состоялся с этим учетом. Вначале было слово. 6 лет я так ходила, размышляла, куда пойти учиться. История, слава КПСС, журналистика, ура КПСС, математика не мое. Ну, вначале было слово. Может быть, вот это и мое.
Вы закончили журфак?
Филологический.
Филологический факультет.
Ну, это тоже была, конечно, советская литература, но, по крайней мере, не затронутая идеологией область такая, как языкознание, все-таки в природе существовала.
Ну, это говорит, это чувствуется вот по, даже по вашему отношению к книгам, к литературе, к слову, к информации, так скажем, и к выбору вашей сегодняшней профессии, то, чем вы занимаетесь, потому что это невозможно не обойти, потому что это очень интересно. Вот мне, например, как человеку, который тоже работает со словом, это очень интересно. Вы работаете в православной газете.
Это тоже, но это тоже не я. Это вот в 94-м году, кажется, она начала выходить, кажется, очень для сотрудника, ну так сильно сказано, да, в 94-м году весной начала выходить православная газета, а вся жизнь вот она так проходила возле Вознесенского храма. Почему-то она всегда, ну, собственно, и храмов-то тогда было немного, Вознесенка только на этом месте, да поблизости еще Михайловский, Ивановская подальше, конечно. Вот эта еженедельная беготня за листком православной газеты. Ухватил кусочек православной газеты, ой, счастье на всю неделю. Пропустил, надо думать, где ее найти, надо думать, как разжиться вообще, с кем поменяться, у кого выпросить.
Так даже что так это... было?
Да, 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 потому что, конечно, были Евангелия, были какие-то книги святых отцов, которые можно было взять, но вот как это с живой жизнью связать, как это вот через свои каждодневные поступки реализовывать, это для меня, конечно, было большим камнем преткновения. То есть одно дело декларировать «возлюби ближнего», да, а другое дело, когда вот, ну, какие-то пеньки, колоды возникают и на работе, и в семье они неизбежно возникают. Мы, слава богу, колючие такие ежики все.
Мы же люди, мы живые.
Живые, колючие.
Грешные.
Да, да-да-да. И вот такой луч света в царстве тьмы была православная газета, которую отец Дмитрий издавал. Сначала она на ризографе даже печаталась, как-то вот такой вот совсем какой-то налет революционной правды в этом всем был, вот такой вот первичности. Но сейчас это уже, конечно, промышленное производство, хорошее такое, приятное. Но все равно очень приятно слышать, что хотя она вот здесь вот в городе во всех храмах есть газета, где-то ее читают в сети, вот на Украине. Мои знакомые одноклассники тоже подсели немножко. Где-то просто вот на улице слышишь разговор, вот возле храма какая газета стала, тоже очень приятно.
Да.
Радостная,
да,
газета такая,
это правда,
радостная.
Это нужно отметить, что газета стала очень содержательная, интересная и толстая такая.
Да, да-да-да. Ну, конечно, букв могло бы быть больше.
Такое издание, чуть ли не журнальное уже, можно сказать.
Ну, есть и журнал «Православный вестник», выпускает же службу милосердия.
Да, хороший журнал. А вот как бы ваше сегодняшнее мироощущение, какое оно?
Контрастное, достаточно контрастное.
Как вы видите сейчас мир? Воспринимаете этот мир такой, какой он есть в настоящий момент?
Я все-таки боюсь, что это свойство темперамента. То есть все черное видится еще чернее, все светлое видится еще светлее. Ну, это вот, ну, холерик. Читучий холерик, потому что как-то и плохого становится больше, и хорошее делается крепче. Ну, на все воля Божья, конечно, и все больше людей в церквах становится. Это, конечно, не может не радовать. Когда вот раньше столько народу в Ивановской церкви на воскресной службе собиралось, казалось, мы какие-то вот островитяне, просто вот разбросанные где-то вот по 3-4 там 5 городским церквам какие-то островитяне, вот нас мало, и как-то вот. А сейчас и церквей стало больше. И столько же в них людей, и сколько еще людей, которые на праздник вот просто зайдут в храм. Это, конечно, огромная радость.
Не так давно прошли царские дни, Наталья, и вы рассказывали, что вы 16 на 17 июля находились с 9:30 до 10:30 вечера в этом месте у храма на Крови и видели огромное количество народу, которое приехало к нам в Екатеринбург из разных концов страны, из зарубежья, из Сербии. Люди стояли со свечами, люди молились, исповедовались. И ваша знакомая, которая находилась, я так понимаю, вместе с вами, она сказала так, она отреагировала на это событие таким образом, что людям просто делать нечего. Слава Богу, как она выразилась, что водку не пьют.
Да, но это была встреча на следующий день с бабушкой, одноклассницей моей дочери. Очень живая женщина, такая сочувствующая, очень воспитавшая прекрасных детей, заботящаяся о внуках, которые вот у нее на руках остались после несчастного случая с мамой. Вырастившая, вот сейчас правнуком занимающаяся, активная, то есть чудесная душа, такая живая, такая добрая. И я просто на асфальт села буквально, когда она, вот оценивая мое это путешествие на царские дни вечером, ну что, ну людям ну делать нечего. Хотя, конечно, лучше, чем водку пить. Я была просто поражена. Это вот все близко к храму на Крови происходит. Мы живем достаточно недалеко, то есть, ну, буквально, ну, несколько кварталов, может быть, от храма. И еще не остывшее вот это вот пространство от молитв, от службы, от слез, надежд, которые к этому месту приносятся. И совершенно полярная оценка, в общем-то, неплохого человека, хорошего человека. Все так действительно контрастно.
Я просматривала последний номер православной газеты, и для меня очень важно было увидеть эти фотографии. По обстоятельствам сложившимся я не была в этом месте и не видела, как это происходило. Поэтому для меня вот эти вот живые фотографии и какое огромное количество людей присутствовало там, и вот такие вот противоположные мнения. Это, конечно, это очень больно слышать. Вот я вас спросила, как вы, Наташа, сегодня воспринимаете этот мир? Вот как бы ваш путь в оцерковление, да? Вы говорите, что черное становится черным, а светлое еще светлее.
Крестный ход, конечно, вот я тоже дожидалась, как-то, может быть, думала, что, может быть, удастся пойти с крестным ходом, но жара. Жара, и как-то вот было очень тяжело мне решиться накануне еще рабочего дня, к тому же. Хотя люди, конечно, жертвовали своим временем очень
сильно. Я вам хочу сказать, что, представляете, если там было столько людей, то те люди, которые просто не пошли, это было бы намного больше. То есть,
конечно,
нас много.
Конечно,
это очень
конечно,
важно,
конечно.
Что мы все-таки представляем большую силу сегодня в России. Это православный народ.
И там тоже потрясающе. Вот, может быть, это немножко в сторону шаг. Потрясающий разброс возрастов. Младенцы в колясках и старики и старушки, ну, такие ветхие днями. Седые, сморщенные, сгорбленные, но они вот тоже, ну, я не знаю, проходили ли они крестный путь, или они тоже, как я, вот были, как-то просто пришли поклониться этому месту. Но это вот просто действительно весь народ. И в возрастном, временном вот таком вот измерении тоже. Это очень сильно, конечно, очень поддерживает.
Ну, вот смотрите, вы каждую неделю ведь готовите православный номер,
да,
да?
Да.
Нашей газеты. Я понимаю, что какие-то, может быть, моменты, профессии, они проходят, может быть, как-то даже механически. Так ведь?
Да. Такого это невозможно. Это экстримный адреналин.
Момент, да?
Это каждый раз настолько вновь.
Угу. Потому что я имела возможность быть знакомой с предыдущим корректором православной газеты, и я знала, как это сложно. А что такое выпустить номер? То есть примерно у меня такое в голове ощущение есть, представление, по крайней мере. Вы осознанно все это вычитываете на сегодняшний день? Или это все-таки бывает, что, знаете, как машинистки раньше, они определенную позицию знают на клавишах «фыва олч». Пальчики ставишь, знаете, да, такое? И они уже работают, у них печатается на автоматизме. Вот нет ли у вас такого?
Нет.
Замечательно, слава богу, что такого нет.
Это что, из количества опечаток следует, что ли, автопилот включается?
Да что вы?
Нет, это очень, это постоянно живой процесс. То есть там есть вот достаточно такая механическая рубрика, как бы вот календарь, просто церковный календарь, когда перечисляется память святых. Но даже ее невозможно прочитать как-то вот, не обращая внимания на даты, не пропуская их буквально вот через сердце, да, кто-то там 324 год, кто-то, память кого-то совершается, кто пострадал после, например, 1945 года.
Да,
то есть это все равно
наши,
читается как-то...
Наши мученики, святые нашего времени.
Даже
да.
Самое, казалось бы, вот механическое, не... насыщенная эмоциями, не насыщенная, там, может быть, какими-то внешними проявлениями. Вот эта рубрика церковного календаря или программа. Ой, программа, конечно, вот самое, наверное, сложное место, когда не связанные вот эти вот названия идут, программа вычитывается, но и тут тоже механически как-то не вычитывается только потому... Нет, потому что это, конечно, наша газета, ее механически не прочитаешь, но еще и за каждым названием программы стоит уже знакомая передача, в общем-то. Тоже как-то вот они
но возникают. Но вот ваша задача как корректора, она все-таки заключается в чем? Чтобы смотреть все ошибки, я так понимаю, да?
Ну, все это сильно сказано. То есть есть стилистика, есть хронология, есть там фактография какая-то. Все-таки это, конечно, удел редакторов, слава богу. Здесь петушки, опечатки.
Корректор, то есть это уже получается, просто. Это ваш последний вариант, уже после вас газета идет в печать, я так
слава
понимаю.
Слава богу, на меня есть выпускающий редактор.
Еще есть, то есть он еще отсматривает,
слава богу,
да?
То есть потому что все равно вопросы неизбежно возникают. Сделать большой номер быстро, где-то по горячим следам, где-то по, может быть, меняющимся каким-то событиям и оценкам этих событий, каким-то проявляющимся новым фактам, это все-таки достаточно дело сложное. Найти лучший материал по праздникам, например, по событиям, по молитвенной жизни духовной. Это достаточно все трудоемкие процессы, и, конечно, какие-то вопросы на мою голову все равно обрушиваются, а я их переплавляю выпускающему редактору, который газету делает, наверное, со дня основания.
Ну вот смотрите, Наталья, вот каждая профессия, она дает свой отпечаток на личность человека. Можно посмотреть на человека и примерно сказать, чем он занимается, да, какого рода деятельностью он занят. Вот мы начали нашу сегодняшнюю беседу с вами о вашем воцерковлении, вспоминали детство. И вот эти 20 лет, как вот вы выразились, прошли с того самого момента, когда вы увидели эту красивую строгую веру.
Да, с этого момента, когда я увидела веру, прошло-то лет, наверное, 40.
Вот как. Уже в два раза больше. Очень интересно всегда смотреть на человека, вот который уже что-то из себя представляет, да? Вот когда ты понимаешь, что этот человек, ты чувствуешь всегда веру в другом человеке и чувствуешь ее отсутствие, и понимаешь, что вот этот человек, он не живет этой верой. Вот насколько для вас вот это важно, жить вот этой верой, взращивать ее в себе? И как вам помогает, ну, вот в данном случае, например, ваша работа, ваша профессия?
Это скорее уже что-то такое совсем, может быть, еще, наверное, тяжелее дефолта. Потому что, когда приходишь к строгой вот такой вот жизни, приходишь через внешнее сопротивление, через сопротивление семьи, сопротивление друзей, подружек в моем случае, коллеги по работе. Это очень большой прессинг. То есть, по крайней мере, я это воспринимала как очень большой прессинг. Мне было трудно. Ну, сначала приходишь, вот, ну, весь такой розовый, я не знаю, пушистый. Ой, я крестилась вообще. Вот тут, ой, через месяц пост. Ой, красота. Ты что, дура, что ли?
Интересно.
Ты что, дура, что ли? Поститься. Мясо не есть.
Это подруги так говорили.
Ну, вот в моем случае была просто общенародная, так сказать, реакция такая. Ты что, дура, мясо не есть? краситься. Хочется, конечно, ресницы мохнатые, черные. Но Бог бы хотел, так дал бы такие ресницы. А ты что не красишься? Ты что, заболела, что ли? Температура у тебя, что ли? Да нет, как-то вот. А как объяснить? Вот хлопаешь этими не черными ресницами, разводишь руками. Сказать, что...
Рыжими, да.
Сказать, что это был бы обман, ну, в общем, уже в общественном мнении таком светском падать дальше некуда. То есть в моем случае вот какое-то было просто... Может быть, это слабость. Но 15 лет этого прессинга, как-то это вот... Как-то друзья теряются. Это не сектантство, нет, просто... Секты же как-то вот они угнетают своих приверженцев, они как-то вот их отрезают сами от внешнего мира. А тут просто делается что-то неинтересно. Ну, мне интересно вино пить. Ну, неинтересно, как на меня дяденька там на улице посмотрел. Ну, неинтересно. Ну, я не знаю почему, но просто неинтересно. Интересно немножко другое. Хотя, конечно, косяков в жизни хватает. То есть, как бы вот такой вот путь немножко от внешнего. Путешествие... Не стало в жизни как-то вот в паломничество не получалось, а просто так куда-то ехать, например, вот лечь, лежать на солнце, ну, времени жалко. Собственно, можно бы, конечно, наверное, как-то жизнь устроить, чтобы все это подворачивалось, как-то поворачивалось, но, с другой стороны, лучше я что-нибудь почитаю полезное, потому что все равно, сколько бы ты ни узнавал о церкви, вот, ну, каждую неделю у нас в номере идет что-то новое, чего я раньше вообще, в принципе, даже не слышала. И когда вот осознаешь все это богатство церковного мира, церковной истории, тут появляется какой-то интерес узнать, как, узнать, почему. На это уходит очень много времени. Ну и опять семья, родители старенькие уже достаточно. Как-то стали мягче относиться стали к церкви. Пока были силы, пока как-то сами могли помогать, как-то воспринимали одним образом. А сейчас, когда стали нуждаться в помощи, как-то вот у них смягчилось восприятие. Слава Богу.
Слава Богу. Вот вы сейчас упомянули очень важную тему. Вы сказали о том, что старые друзья все-таки уходят. И тем не менее вы все равно сохраняете свои добрые, хорошие отношения, как я понимаю, с теми людьми, с которыми вы подружились очень давно. То есть кто-то уходит, а кто-то остается. В чем загадка?
Остается?
Это ваша заслуга все-таки?
Нет, это... Это сохраняется настолько, насколько они интересуются церковью, насколько они интересуются своими ближними, не собой. Очень тяжело строить дружбу с человеком, который интересуется собой и больше никем. Нет, конечно, это все вот вокруг церкви, церковной жизни, каких-то личных поражений.
Остальные люди все-таки отошли.
Ну, у них другая жизнь, они зарабатывают деньги, они делают карьеру, они как-то со ступени на ступень семейные свои жизни устраивают. Один раз, там, второй, третий. Просто разные дороги.
Не жалко этих людей?
А, тут еще хуже, где-то себя бывает жалко. Кто-то там уже директор, кто-то там уже главный редактор, кто-то там уже, вот, я не знаю, ну, шестой раз замужем, и каждый раз все это выше и выше и выше. Для этого исповедь есть, когда себя жалко.
А в каком отношении себя жалко?
Ой, Евгения Игоревна, так ведь хочется где-то вот, когда вынырнешь из чего-то на поверхность, ведь хочется и там, я не знаю, ну, на Майами хочется, и на Бали хочется, и каких-то там этих змеючек в Таиланде попробовать, вдруг они вкусные. Все равно же интересно, вот ходишь по городу, благо сейчас телефоны эти с камерами есть, вот фотографирую просто городские цветы. Буквально вот у ног, которые оказываются где-то вот в трещинках между плитками асфальта. Там не наступишь на него, конечно, но вот сфотографировал, в интернет выложил, ведь народ откликается. Ведь какая красота, говорят, подножная, а это всего-навсего маленький цветок. А думаешь о каких-то великих странах, о каких-то городах удивительных, может быть, древних. Конечно, хочется. Но главное другое.
Это честно по отношению к себе? Вот это главное другое?
Да.
Это честно?
Это честно, потому что другой отчет времени, совсем другой отчет времени.
Карьера, например, была ли вот возможность сделать эту карьеру?
Была,
хотели вы?
Была,
были
была,
такие условия была. Для этого?
Да.
То есть это сознательно не произошло, или это все-таки жизнь так сложилась?
Была возможность сделать карьеру. Муж мой драгоценный, один из первых кооператоров Екатеринбурга. Вторая иномарка в городе – это Игорь Алексеев. Ниссан Блюберт, как сейчас помню, праворульная. Гаишники в обморок падали. Я у него главным бухгалтером была года два, наверное. Но это было то прекрасное время, когда из заработанного рубля надо было рубль 39 заплатить налогов. То есть такие финты ушами выписывать. Кто-то как-то справлялся, мы как-то не очень справлялись. Ну, по крайней мере, понять, что это дело очень сложное и не душеполезное, возможность была. То есть, ну, для себя вот такой выбор. Кто-то, может быть, как-то с этим справился и как-то пришел через это в церковь. Бог ведь нас ведет. Так или сяк, Бог нас ведет. У ГМК, вон, холдинг, братья Козицыны. Сколько строят, сколько жертвуют. А тоже ведь нелегко наверняка было бизнес выстраивать. Тоже через 90-е наверняка проходили, все проходили.
Я вот думаю, у нас остается мало времени. И нужно нам подвести итоги нашего разговора. Передача наша, мы ее объявили как «Мой путь к вере». И люди, выступающие, они, может быть, извлекая из своего опыта какие-то там очень ценные, важные такие мысли, они, ну, как бы могут поделиться со слушателями.
Мы крестились с дочерью 16 августа 92 года. Это уже было так вот осознанный такой шаг, решительный. Мы шли с белыми платьями, мы шли в Вознесенку, был дождь, мы шли через дождь, весь город праздновал на плотинке, а мы поднимались в эту гору с 6-летней, 5-летней тогда девочкой, которая меня вела креститься. Священник нас крестил, конечно, батюшка. А когда он нас крестил, он очень много людей в этот день крестилось. Для нас такую проповедь приготовил вот между движениями разными, в чине крещения, в совершении таинства, он говорил нам: вы запомните одно, Христос – это радость. Вы все можете забыть, но что Христос – это радость, вы запомните. Мы вышли из Вознесенки, было чувство, что все, жизнь удалась, вот сейчас, вот только сейчас умереть уже все, все грехи прощены, самое главное в жизни сделано, точка поставлена. Но вот оказалась точка большая в 20 лет, ну еще даже, может быть, еще чего-то будет. Но какую помощь я находила в словах священника: Христос – это радость. Христос – это действительно радость. Урок вот этих 20 лет, не ослабевающий, не увядающий, Христос – это радость. Спасибо батюшке, который крестил нас 20 лет назад.
Вот и мы нашим радиослушателям еще раз скажем, что Христос – это радость, Христос воскрес. Я вас благодарю, Наташа, за разговор. Спасибо вам большое. Удачи вам в вашем очень нужном труде. Спаси, Господи.
Слава Божию.